Нила право рождения, принадлежит право высказываться, и эти высказывания могу трактовать только я с целью использовать эти высказывания против меня или вообще, потому что я их автор. Название «Естественное против искусственного». Есть естественное, есть искусственное. А вообще рабочее название этой лекции будет «Война не может, не отменяет Бога». Потому что вот все такие были верующие, все такие были эзотерики. Бомбануло рядышком, и куда это все улетело. Отменяет, понимаете, отменяет. Вот такой, чрезвычайная ситуация. И Бог, и природа. Природа вообще, как сказал Радомир, вот только сейчас, природа вообще за нас. И Бог за нас. Да. Мы только не должны этого забывать, и тогда вот будет все нормально. И вот у меня такая радостная, победоносная эта символика, да, то есть победа, шарики, там флажки. То есть мы побеждаем. Естественно, всегда победит искусственное, потому что искусственное, если по большому счету перевести это на взаимоотношения, то что такое естественное или искусственное? Искусственное – это когда люди объединяются, у каждого своя такая эгоистическая цель, или не объединяешься, чтобы каждый себе там что-то рвал. А и есть это как искусственное. А естественное – это когда у всех какая-то общая цель, и все там, и каждый свою роль выполняет. То есть индивидуальность никуда не девается от этого. Вот. То есть, ну, не расчлененка тогда. Вот Бог, Он дает настоящий мир. Это вообще название похоже на как реальность и виртуальность. Вот все, что плохо, это виртуальность. Виртуальность – это которая пошла какая-то деградация, мы испугались, тем самым запитали ее, вот она и состоялась. Если бы мы ее не запитали, она бы не состоялась. Вообще настоящий мир, реальный мир, он хорош. Он дает настоящий мир. Мир – это, ну, не в смысле там мир и война, а мир – это, знаете, как раньше было мир. Вот с таким с твердым знаком, да, как писали там, и, ну, разные. Мир, вот внутри мир бывает, вот внутри мира. И он дает этот настоящий мир. Это не значит, что ты там сражаться не будешь. Это вообще не означает. Но ты просто бояться не будешь. Вот что значит мир. Потому что твой страх питает вот эту виртуальность. То есть все будет хорошо, что бы ты ни делал. Бесы тебя больше не тревожат. А если тревожат, значит, ты с ними не разорвался, ты что-то, в общем, не понял. Нет никакой тьмы, которая бы свет поглотила. Но не может тьма наступать. Свечку включила, и куда она? То есть не может вот тьма поглотить свет. Вот любая свечка, и какая бы тьма ни была, она все равно светит. Вот. Всякая тьма подчиняется свету. Если ты хоть чуть-чуть свет, никакая тьма, с тобой ничего. Мне звонит человек, говорит, бух, 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 это в Запорожье. Там вот что-то вот, что делать, там бомбят. Я говорю, что делать, ничего, что и раньше делал. Но я понимаю, люди, которые, это к тому, что Бога-то не отменяют, дхарму не отменяют, карму не отменяют. Все, что с тобой случается, это результат твоих прошлых, вот этих вот, вот, и объясняют, что война не отменяет эти все дела. Отменяют. Кого она касается? Ну, я насчет того, что не отменяют, я давненько не читал Конституцию, которая, она же, ну, откуда взята? Она взята из нашей, кстати, божественной природы. Все-таки там французы там первые что-то постарались. Я зачитаю украинскую Конституцию, которую очень хотят что-то отменить. И вот то, что там написано, отменят ее, не отменят, но она вот висит над нами как неотъемлемое право, по праву нашего рождения. Не потому, что кто-то написал, а так это будет всегда. Главное, чтобы мы не отреклись от этого первородства, чтобы мы дети Божьи, если мы не отрекаемся, то есть не боимся. Забоялся, ты отрекся. Отрекся на какую-то там эту похлебку. Читаю, статья 64. Конституционные права. Очень актуальная статья сегодня. Конституционные права и свободы человека, гражданина, не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. Это Конституция Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения, что сейчас нам говорят, хотя официально не объявлено, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Короче, 18 статей. чтобы тут или мор, моровая язва, или бомбы падают, и в том и в другом случае трупы некому собирать, эти статьи нерушимы. И какие же эти статьи? 27-я. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь и обязанность государства защищать эту жизнь человека. Раз. И, кстати, это не все, это не то, что, а тут еще написано, и ты лично имеешь право свое, по праву рождения, защищать любую другую жизнь. Если кто-то на нее посягает, ты можешь встать и сказать так, понимаете, имеет защищать жизнь и здоровье. Жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. 28. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Ну, сейчас это не актуально. Сейчас вдруг это все испарилось перед другой проблемой. Да, а вот было. Но они обещают вернуться. 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Каждый. Не дипломат, не депутат. А каждый, понимаете? А то и этих нельзя, грубое слово сказать, а с этим можно все что угодно делать. Но надо остаться человеком. Потому что человек это Божий сын, дочь, да, не физлицо какое-то там, да. А 51-я, кстати, статья интересна. Брак на добровольном согласии мужчины и женщин. То есть никакие извращенцы не могут, война или что-то, и вот такое разнообразие. Это тоже ни при каких условиях, понимаете, в самых там военных, не может быть изменено. А в мирных так тем более, никаких этих парадов не должно быть. Следующее. Права и свободы человека и гражданина, 55-е, защищается судом. 56-я. Каждый имеет право на возмещение за счет государства и органов местного управления материально-морального ущерба. То есть государство можно спрашивать. Подойти и сказать, а вы что вообще? 57. Каждому гарантируется знать свои права и обязанности. Законы, которые не доведены до сведения населения в порядке, установленном законом, являются недействительными. В порядке, установленным законом, а не так, как в газете написали, где-то вот так вот, кто-то прочитал, кто-то не прочитал. Каждому должно быть доведено, чтобы расписался, чтобы понял, да. 60-е. Никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы. Задача исполнения явно преступных распоряжений – юридическая ответственность. 62-я статья. Лицо – это то, что никогда не меняется. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, они тут гранятся с судами, и пока его вина не будет доказана и не установлена приговором суда. Суда, закон, а не распоряжение. Распоряжения тут нет. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Обвинение не может быть основано на предположениях. Да? Типа, у меня нет симптомов, ну, у тебя скрытая форма. Это, извините, ваше предположение. Или у вас там что-то в мобилке обнаружили там это.
Или психическое заболевание.
А, да, у тебя в мобилке обнаружили вражеский номер со страной, которой там мы воюем. О, ты, наверное, шпион. Это ваше предположение, ребята. Вы так...
Какая-то статья?
Статья? 62-я. 62-я. Никто не обязан сказать, это ваше... Воспаленное воображение, да, а я вам не обязан доказывать, это вы доказываете, я не должен оправдываться даже. 63-е, лицо не несет ответственности за отказ давать показания и объяснения в отношении себя в военное время. Кто такой, а ваше дело какое? Часы там всякие комендантские. Членов семьи и близких родственников, круг которых определяется законом. 64-е, еще раз, 64-е. Конституционные права и свободы человека не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. А вот эти слова, которые я перечислил, именно они нарушаются, именно они. Они такие основополагающие, 18 статей. 21-я статья. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы неотчуждаемы и нерушимы. 22-я статья. Это не следствие из 64-й, было раньше, но она очень мне так нравится. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть ни в коем случае упразднены при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы. Не допускается сужение содержания и объема существующих. Расширение может быть, а это не допускается. Это, ну, нам говорят, ну что там Конституция, никто это, все, все как раньше было хорошо, сейчас как-то не очень хорошо. Я вспоминаю песню, не помню, кто ее пел, это там «Проснись и пой», помните? «Проснись и пой», там есть такие слова. Часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, но между тем все так же мир хорош. Мир хорош, почему все так же? Потому что Бог-то не изменился, мало ли тут какие-то политические недоразумения, они этого не касаются. И человека по праву рождения, вот, который вот от Бога, они не касаются. Вот тот, кто вышел из этой юрисдикции, вот они их касаются. И не надо рассказывать, что мир изменился. Это ты изменил свой статус. И все следствия, которые негативны, это следствие изменения твоего статуса. А не то, что где-то что-то произошло. А если в статусе ты не божественным, а по форме жизни ты человек, то все твои действия уже противоправны против Бога. И ты, конечно, хлебаешь полной ложкой вот эти вот. И где-то ищешь какие-то там края. То есть, война не может отменить ни Бога, ни карму. Она не может отменить моих прав на дхарму. Дхарма, понимаете, что такое дхарма? Это вот моя, ну, установленная деятельность. Это причина, почему я тут вообще родился. Да, мое предназначение. А вот именно страх, война, ну, страх, да, как страх, вот бог войны, там Марс, там Фобос, Деймос переводится как страх и ужас, вот они идут впереди него и веют это. Страх, он что делает? Он сводит меня с пути, ну, сказать неистинного, с моего пути сводят, а там на обочине меня бери голыми руками. А где моя дхарма, там меня все не касается. То есть, вот, что такое страх? Вот, я повторюсь, я не помню, говорил это, нет, это моя супруга, она занимается колхозничками, то есть, этими предпринимателями, которые по сельскому хозяйству. И вот, когда 24 числа вошли там войска, и там два хозяйства таких были, в одном там все потекали куда подальше и пришли, смотрят, брошенная техника, там раз, пограбили, просто пограбили. И когда они вернутся, а там ни души, они испугались. Рядом, в 10 километрах, такие же самые люди, такие же фермеры занимаются, они как смотрят, ой, там кто-то идет. А, ну и ладно, нам же некогда, сейчас же весна, сейчас надо сеять. Они продолжают сеять и сеют до сих пор. И это считается оккупированной территорией. И там какая разница? А разница в том, что эти боялись, а эти не боялись. Дело в чем? Дело в том, что вот это внутренний мир, если внутренний мир это программа на твое ближайшее будущее, если ты не боишься, значит она реализуется. Если ты даже не предпримешь никаких оборонительных там этих, ну, действий. А если ты предпримешь все, но у тебя внутри страх, то это ничего не поможет. Это потому что этот план, который внутри тебя, обязателен к исполнению, потому что это метафизика. Метафизика идет всегда впереди физики. Вот. И сейчас вот мы, это вот с родовирус, вот это ДИЕ, приложение ДИЕ. Он меня просветил, что это ДИЕ, это такая организация, такая цифровая. И руководит это министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Михаил Федоров. То есть мы должны слить туда все свои данные, а они потом через это, ну там я уже там не человек. Я уже теряю свой. Я просто зачитаю. В приложении это. Чем нам предлагают сейчас, нам это предлагают. В приложении ДИЕ теперь можно получить статус внутри перемещенного лица, особы. Я на русский перевожу, там на украинском. Особа, особь, мы об этом столько много говорили, что это уже не человек, это не человек. Ну, особь какая-то, понимаете, да.
Под попечителя, Лёх.
Да, да. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. То есть я сейчас считаю, нас это мне напоминает, как это библейская какая-то там притча, что за похлебку первородство продал. А тот продает не за похлебку, дороже, за 2000 гривен. За 2000 гривен, да. Вот. Как получить статус внутри перемещенного лица? Это даже не за границу, а это даже ты с одного города в другой. И ты должен где-то отметиться. Я же лучше прочитаю, как это. Надо обновить приложение Дия. Второе. Перейти в раздел «Услуги». Выбрать, получить статус ВПЛ. Внутри перемещенное лицо. Дальше. Указать место нахождения и подтвердить ее с помощью геолокации. Понимаете? Поводок сам себе одеваешь. Через несколько минут свидетельство появится в приложении. Статус внутри перемещенного лица позволяет получить выплату от государства для себя и своих детей. Украинцы могут получать ежемесячно 2000 гривен на себя и 3000 гривен на каждого, ну как не повестись, на каждого ребенка. Вот. Деньги можно получить на карту Е-поддержка и потратить на что угодно. Мне это вообще напоминает из «Мастера и Маргарита», там дамский салон, вот этот вот клетчатый, который играет Абдулов. И говорит, ну совершенно бесплатно. Они мнутся, думают, идти или не идти, но надо все свое снять и такое красивое одеть. В результате они просто голые оказались, там все эти дамы. Но это гораздо круче. Ну там, понимаете, то есть сам сатана не такой коварный, как вот этот министр, как его, Михаил Федоров. Он нас не просто раздевает догола, он просто лишает нас вообще самого себя. То есть он нас превращает в какую-то вещь, просто в рабство. Причем не задорого. То есть это похлеще, чем на аттракционе сатаны, вот получается. То есть человек лишается всех прав, свобод по доброй воле. И вот как вот сегодня мне понравилось, Радомир задал вопрос, а что мешает людям проснуться? Ничего. Ничего не мешает проснуться. Поэтому не просыпается. Мы привыкли вот как вот в стенку, чтобы вот привыкли. Но это рабское мышление. Это не божественное мышление. А божественное, вот статус божественный, значит, я захотел и получил. Даром. Даром. Совершенно бесплатно, но я никому за это даже и не должен, но это у меня есть. И когда мы лишаемся вот этого, нам приходится теперь отстаивать, как-то за свою свободу там кровь там лить, что-то такое там, жизни ложить. А на самом деле нет, ты свободен уже. Но нас приучили, что если там не стоят со штыками и не держат, значит туда идти ну и не надо. Ничего там этого, такого дорогого нет. Вот, мы уже потеряли вот это само понимание, что божественная природа предполагает все даром. Вот, и вот это естественное и искусственное, оно как вот, как абсолютное и относительное. Естественное, это вот, ну, как единение с Богом, он внутри тебя рассказывает. И знаете, вот есть, я хочу сравнить, вот скорость, она относительная. Если я в каком-то там транспорте еду относительно чего-то, я это не чувствую. Если скорость одна и та же, я ее не чувствую. Это похоже как на логику, что логикой можно доказать и то, я не чувствую, правда это или нет. А доказать можно, логически так. А вот ускорение, когда трамвай на повороте заносит, она не относительно, но абсолютно. И совесть наша тоже абсолютно. Оно начинает нас это. И знаете, когда совесть вступает с нами в общение, когда надо что-то изменить, когда надо принять решение, когда принять ответственность, когда ничего не надо, как делаешь, так и делаешь, и так продолжаешь, тут нет необходимости. Тут можно логикой пользоваться. Но вот когда надо что-то менять, вот тут надо обратиться к внутреннему. Совесть абсолютная. И к ней логику применять нельзя. А именно это и делается. Именно это и делается. Потому что можно опровергнуть. Ну, такой вот. И это одна из схем разрушения, которую использует дьявол. Чем вот заняты его дети дьявола? Ну как, в Библии написано убить, украсть на первом месте, убить и и погубить. А все остальное, чем они занимаются, там, культура, все что угодно, это прикрытие этих трех основных целей. Потому что настоящая их цель — получить вот этот вот пресловутый гавах, потому что когда я украл, убил и погубил, гавах выделяется больше, больше и, там, и еще больше. А все остальное — это просто бирюльки для нас, что ну, это какая-то культура, которой ну, надо придерживаться. У воров есть такие схемы, как воровать. Например, вот в России, при Советском Союзе, был такой аферист знаменитый Тасманов, фамилия Талисман. Он ни разу не использовал одну и ту же схему. Он грабил, ну, он был похож на Остапа Бендера, потому что грабил только богатых, экспроприировал экспроприаторов. Ну, например, как? Например, они начинали следить за каким-то богатым человеком, который не мог обналичить свое наворованное, а вот если бы он... И если его там засудили бы, его бы все конфисковали. А если бы он по лотерее выиграл, то это уже конфискации не подлежит. И вот он приходит, допустим, и смотрит там таблицу, где лотерейные билеты там, ну, и какой-то там, я не знаю, какой-то азиат говорит, пшу, опять это ВАЗ-24, зачем мне это ВАЗ-24, у меня уже есть. И тут сразу раз, вот, и они ему продают этот билет. Ну, он держал не бандитов, он держал целый театр, этот вот аферист, театр. Что и у нас делается, у нас вообще во главе артист, понимаете? И вот целый театр нам рассказывают, и мы ведемся, и они стараются не повторить свои схемы, но они повторяются. Ну, немного ума надо понять, что одно и то же. Вот. Ну и в общем они однажды прокололись, его там замели. Но дело в том, что дьявол, он этот аферист даже, ну... Ну, больше имеет фантазии, чем вот дьявол. Дьявол вообще ничего, такие же схемы. Вот он главный вор, ну, только там еще убить и погубить. Ну, война, какие у него планы? Это разрушение личности. Ну, это мы знаем, как там. Ну, наркотики там, то все, там, разврат какой-нибудь. Разрушение отношений, семьи, там, чтобы мы не дружили. Разъединить. Потом разъединение общества, страны и разрушение будущего. Вот эти четыре. И этим занимается, я в этом не буду останавливаться сейчас, я говорю, что есть четыре уровня бесов, и каждый занимается вот этим. И хочу сказать, что если приходят какие-то военные действия, то вот эта бомба летит, это что значит, я со своим бесом не разобрался? Да, не разобрался, потому что бесы это мы по ноздре в них ходим, и каждый день, если даже повыгоняли, они завтра опять придут, для этого немножко молитва или заниматься своим делом. Это и есть молитва тоже, да. Сначала там вербальный, потом так. Если я с ними разобрался, то следующий уровень беса, ну, если по аналогу, какие люди этим одержимы, это там исполкомы всякие, да, которые дают приказы такие драконовские всякие, вот, которым сейчас карт-бланш, значит, то есть местное управление, что хочет, то творит. Хотя наверху даже такого приказа не существует. Вот. Это следующий уровень бесов. Есть следующий уровень бесов. Так вот, если первый уровень бесов я разогнал, то, ну, если народ не подчиняется исполкому, то у исполкома силы нету, то и этих бесов нету. То есть, если ты, смотрите, как просто... Не бояться. Если ты со своими бесами все порешал, мелкими просто, а они боятся как хлорофоса обычной молитвы. Ну, как хочешь, так молись. Раз, страх прошел и пошел заниматься своим делом. То вот эти глобальные бесы, которые вот этими бомбами там, они тебе тоже не прикоснутся. Понимаете? Тебе не надо разбираться со всей иерархией. Разберись со своей. Потому что, как, хоть и... Ну вот, в Махабхарате, например, рассказывается, что там конный против конного, пеший против... И природа так делает, что тебе не дают задач, которые не по плечу. Ты на своем уровне разберись, и уже все хорошо. Не может быть так, придут какие-то огромные, тебе не по плечу, не та весовая категория, этого не будет. Разберешься со своими, все, ты уже Божий человек, ты уже с Богом, бесов нагнал... И там какие бы катастрофические, апокалиптические вещи не были, тебя они не коснутся. Понимаете, к чему мелочь ведет? К чему мелочь ведет? Вот. И я зачитаю одну такую шлоку. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Это с Библии. И что бы ни сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Ну, такая запутанная. Короче говоря, если мы на кого-то злимся, если мы кого-то не прощаем, если мы разъединены, тут же начинают действовать схемы сатаны. Да, написано, да? Сатаны. Что бы ни сделал нам ущерба сатана, он действует только на разъединенных. Кого мы там не простили, на кого обиделись, на кого зуб, просто мы не понимаем. То есть, всякая любая агрессия – это результат непонимания, а не каких-то других. То есть, умыслы – это схемы дьявола. Непрощение привлекает включение дьявольских схем. Вот поругались и вышли из естественного, вот эту, в искусственную расчлененку. Все. И дальше работают. Потому что невежество. Невежество – это та среда, где дьявол, он живет как рыба в воде. И, а вот знание о Боге – это та среда, где дьявол как рыба вот только на берегу. На берегу. Надо просто перейти туда. Вот. И всегда, чтобы эти дети дьявола не придумали, у Бога всегда, всегда есть выход. Вот всегда, всегда. И не просто выход, а выход с победой. Мы не просто вылазим из ситуации там, из этого болота. Мы выходим из нее с победой, понимаете? Так, потому что, ну, везде написано там, Царство Божие силой берется, это раз. А другое там сила победа, это симптоматика Божьих вот этих, кто не отказался от своего статуса. Сила победа. Победа значит, ну, драться вот придется. То есть, выход – это выход из той тьмы, невежества, где вот он как рыба в воде, вот это вот рептилия, вот это вот, которое называют не то дьяволом, не то рептилия. И вот если мы наконец-то с Богом, то на любую придуманную тьму у нас будет откровение, какое-то откровение, как превратить ее в очередную победу над дьяволом. Как это Пушкин писал? Как же он писал? Капица перед каждым очевидно и невероятно, там рассказывал этот стих, шел там. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг. И была пятая строчка, которую не цитировали. Что-то и Бог, как же там написано? И случай, запятая, Бог изобретатель. Он изобретает. Вот Радомир мне сейчас напомнит. Есть хронос, время, да. То есть всему свое время, всему свое время. Поэтому не надо торопиться. Ой, я не успею, ой, я не успею. А есть еще какой-то Бог.
Кайрос. Хронос это как раз уходящее, которое все утилизирует, не нужно.
Уходит.
А кайрос это как раз случай, удачный случай.
Кайрос?
Кайрос.
Вот. И этот случай надо ловить, там написано, вот он читал в Википедии, на его надо ловить как-то, ловить этот случай. И поэтому все говорят, когда окончится, не знаем, когда кончится. И в Библии написано, придет Бог, как вот как тать, как вор ночью. Поэтому будьте готовы поймать. Прочитать? Да, прочитайте, пожалуйста. Кайрос. Только громче, громче.
Кайрос, от древнегреческого благоприятный момент. Древнегреческий бог счастливого мгновения. У древних греков было два слова времени. Хронос касается хронологической последовательности или времени прошедшего и всепожирающего. Имеет количественный характер. Кайрос же – неуловимый миг удачи, который всегда наступает неожиданно, и поэтому им очень трудно воспользоваться. Имеет качественный характер. Кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Этот бог был очень почитаем у древних греков. На рельефе он изображен с прядью волос на голове. Только за этот локон и можно ухватить неуловимого крылатого кайроса. В руках он обычно держит весы, что символизирует справедливость судьбы, посылающей удачу тем, кто ей хочет воспользоваться.
Я вот уловил самое главное, это почитаемый. Что-то мы почитаем вот этого хроноса, все вот это причинно-следственная связь, а этого как кайроса что-то не почитаем. Понимаете, мы слишком почитаем этого дьявола. Кстати, Хронос иногда вот как дьявол. Да. Вот, а что вы сделаете? Пришла моя пора. То есть, когда мы наконец-то с Богом, мы тогда любые его вот эти придумки в эту победу можем как это трансформировать. Вот, и выходим всегда с плюсом. Не с плюсом, а не то, что свое там отстояли, с плюсом, победителями. Любая проблема нам идет на пользу во всех отношениях. Потому что если ты боишься, это означает, что ты уважаешь дьявола. Ты его уважаешь, а его не за что уважать. Во-первых, во-вторых, он этого не достоин. Он этого не достоин, потому что, ну какие у него интересные качества, за которые его уважать. Во-первых, он повторяется. Все его схемы одни и те же. У Бога ни одно не повторяется. Все творю только новое. А у него повторяется одно и то же, как на ксероксе. Что до сих пор не привыкли. То есть вся его сила, это в твоем уважении к нему. Поэтому нечего его кормить. То есть мой страх, это уважение к дьяволу. Вот. Все. Кому я молюсь? Дьяволу. Вот. Поэтому 365 раз написано в Библии, не бойся. И Бхагавад-гите тоже написано, не бойся, не бойся. То есть, это главное. Если этого ты не сделаешь, остальное можешь не читать. Можешь не читать. Не поможет. Вот. Это как, вот такой мультик был, три банана, может кто-то видел там, три банана, никто не видел. Там был такой дракон, бойся бой. Я книжку даже читал, похвастаюсь, три банана. Потом мультик увидел, там такая черная дама была. Дракон, бойся бой. Они пришли на этот остров, он бойся бой. Это говорит, да не боюсь. Все рассказали ему, что никто не хочет бояться его. И с каждым разом, когда ему говорили, да не боимся мы тебя, он уменьшался и сделался вот таким воробушком. И он, его такие слова, прям мультики. Ну что, буду чирикать, и улетел. И ему даже какое-то облегчение пришло, что его, ну не надо всех там пугать. То есть страх он вот таким образом. То есть дьявол он не такой уж большой стратег, как его рисуют. У него простые, я сказал даже примитивные методы. Ничего нового нет. Как и 100 лет назад мы видим придуманную всемирную болезнь. Как и 100 лет назад стравлены народы. Ничего нового. Вот ко мне пришел документ. Документ пришел. Это запрос в Раду был. Пришел ответ. Читаю. Военное положение не было оголошено. Я половину украинский, половину так. Но зато в открытом доступе есть список стран, проводящих учения на Украине. И там обозначена Россия наравне, понимаете? То есть Россия не отдельная, она вместе с НАТО. Вот так вот, через строчку. США, Канада, Великобритания. Вот давайте посмотрим этот любопытный документ. Я его сейчас... Вот, я его могу это показать. Значит, Глеб, можешь его показать? Вот. Ну, так вот. Что вот он есть, что я не придумал. Да вот, вот, можешь вот так вот. Да, ну, давай. Такая вот. Да, вот кто-то может это набрать и посмотреть, и убедиться в том, что я сейчас буду говорить. Я кое-что зачитаю, это для тех, кому лень посмотреть. Вот. Так, сейчас. Я этот документик. А так.
А у меня есть документ, где написано, что он. Вот, может тоже показать. Я покажу документ.
Да. А какой документ?
О том, что военный стан введен.
А, так я же говорил.
Военное положение введено, но это тоже манипуляция. И, да. А военный стан, который обеспечивает...
Ну, конечно, если подоходные берут так же, если бы ввели, нет. Тут просто... Итак, смотрите, какие международные войска, войсковые пройдут на территорию Украины в 2022 году. И написано, сколько суток и какая будет операция, военная операция. Значит... Первая операция 365 суток будет, оказывается. Кто будет участвовать? Это называется многонациональные учения с подготовкой подразделений вооруженных сил. Вторая 45 суток. Многонациональное обучение называется объединение усилия. То есть каждая операция занята. Вот. И там написано, то есть кто в первый будет участвовать? Украина, НАТО и США. Во второй кто будет участвовать? Украина, США, НАТО. Тоже те же самые. На арене все те же, да. Следующий, 45. Видите, у них все 45 суток. Кто будет участвовать? НАТО, те же трое, да. Будет называться Repeat Trident. Я не знаю, что это обозначает. Вот, это следующая операция. Следующая операция. Это вот это была украинская, американская, навчання. Следующая украинская, британская навчання. Называется Козак Мейс. Вот. Кто будет? Великобритания, Украина и НАТО. Следующая. Многонациональная светлолавина. Светлая лавина. А вот там уже фигурирует российский флаг. Светлая лавина, понимаете? И рядом с российским флагом, что еще? НАТО, Украина. Так, это чей же это флаг? Не знаю. Сейчас посмотрим. А, Румыния. Румыния еще будет. Румыния, оказывается. Так, следующее у нас что? До 90 суток украинская, украинско-польская навчання называется Silver Saber. Вот так вот. А кто у нас там? Ну, тут можно не повторять. НАТО везде, в каждом. НАТО и Украина везде. И еще какой-то флаг бело-красный. Это кто? Польша, да, Польша и есть.
Главное, чтобы деньги налогоплательщиков безумно на это списываются все.
Ну и да, да, да. Я просто, они, и причем тут написано, под каждым написано командно-штабные учения с использованием войск. И с использованием мирных жителей, что они там гасят, они что-то вот, что бы не дописать, да? Чтобы уже правильно все было, да? А то войск используют, а войска что, по воробьям палят? Нет. Вот. Так, украинско-американское навчание называется Sea Breeze. Сибриз, это значит Америка опять, Украина, опять НАТО и еще какой-то флаг, я не разбираюсь, извините, флагов. Опять 45 дней, украинско-румынское навчание, называется Риверайн. Ну, понятно, опять Румыния и все те же. 45 дней еще, богато национальное навчание. Кленова арка. И как вы сами догадаетесь, это у кого клен на флаге?
Канада.
Канада будет участвовать. Они родимые. Они родимые. Еще следующее. Богато национальное навчание викинг. Ну, можно понять, кто у нас викинги, да? Кто у нас викинги? Швеция. Вот они, викинги, да? Вот. И вот какие. Украина. Словения, Швеция, США, Польша, Литва, Румыния, Угорщина, Великобритания, Канада, ну и Штаты. Не Штаты, а эти, как их, НАТО. Вот и все. И Россия здесь же, в одном стакане, в одном флаконе, понимаете, это никакие не вот эти, вот народ как дурит, понимаете. Про другие горячие точки, ладно, и весь мир кричит, смотрите, вот здесь какое противостояние, славяне друг другу что-то там не поделили, ничего подобного. Я расскажу про другие горячие точки, они в то же время начались. Вот это, смотрите, опять же, как вот там, это холера вот эта в один день везде там, да, так и это, смотрите. Вчера рано утром Турция напала на Ирак. Полноценно напала, ведя туда огромное количество войск, нанося удары как авиацией, так и крылатыми баллистическими ракетами. Гибнет много мирных жителей, которым бежать некуда. Реакции мировой общественности на данное вторжение нет никакой. Совсем нет никакой. Мы даже об этом не знаем. Потому что славян надо гасить. А там, что везде сокращение идет. Саудовская Аравия совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами продолжает войну против Йемена, вынудила президента Йемена подать в отставку. Ну, а местные сказали, мы не принимаем эту отставку, то есть ну, как и здесь, говорит, мы напали, сдавайтесь, нет, мы не сдаемся, и война продолжается, продолжается и ужесточается. Война жесткая, со сносом под ноль городов и сел, с жителями, соответственно. По данным ООН, в Йемене убито, покалечено, в Йемене более 10 тысяч, одних только детей. И снова мировая общественность молчит, а мы об этом не знаем, не знаем. Афганистан начал против Пакистана полноценную войну. Не буду подробности. Марокко наносит авиа- и ракетные удары по Мавритании. Гибнет много мирных жителей. Марокко получило ультиматум от Алжира, что если не прекратится военная агрессия против Мавритании, то Алжир будет вынужден объявить Марокко войну. И это далеко не все. Индия пошла на этот... соседи сверху, там туда, Китай тоже на Тайвань, и это вообще по всему миру началось. Но СМИ освещают только наш конфликт почему-то. Почему-то наш конфликт освещается и муссируется, скорее давайте надо отсюда бежать, потому что это не скоро кончится. Параллельно в Израиле говорится, ну что, пора уже, то есть закидываются удочки, давайте пора переселяться, готовьтесь. Уже мне звонят и говорят, вот там вот это сейчас уже рассказывают. То понятно почему. То есть двойные стандарты, ложь, лицемерие, это где-то к дьяволу. То есть надо, в общем, оставаться человеком, вот тогда ты начнешь что-то понимать. Тогда информация будет идти. Знаете, к не человеку информация идти не будет, к нему ложь будет идти. Ну, как положено. Вот у Владимира Владимировича вместе с Владимиром Александровичем, понимаете, про кого я, да? Вот два Владимировича. Одно задание. Очистить территорию под построение небесного Иерусалима. Я сейчас просто зачитаю. Харьков и Киев, столичные города, их не жалеют. Они не должны быть лучше духовной масонской столицы Днепропетровска. Вот не должны быть. И раньше это же именовалось Екатеринославом. Об этом еще Екатерина II. Это очень долговременные планы были. Это еще тогда было. В рамках программы очищения до 20, ну, нашей вот этой территории, Небесного Иерусалима, Польша предлагала принять 5 миллионов украинцев. Это до 24-го. До 24-го. Но добровольно, а Россия предлагала 5 тоже миллионов. Добровольно. Но добровольно выманить аборигенов не удалось. Вот. И никто даже за подъемный, ну, не повелся. Ну и все, что удалось, это выманить людей на заработки там, в Европу, в Польшу. Знаете, кто хочет просто заработать деньги, то есть это уже сразу я ставлю, ну не то что клеймо, но это симптоматика человека без дхармы. Он не знает, что ему делать. Он думает, будут деньги, а потом я подумаю что-нибудь. Это люди без цели, это легкая добыча проектов вот этих вот избранных, легкая. Планировалось, что останется для обслуживания на Украине, вот, из которых сейчас 5 миллионов. Сказали, этого достаточно при настоящих технологиях. И кто это будет? А вот те люди без цели и будут, они рабы удобные. Это прежде всего масочники подойдут. Это как удивительно, когда вот сейчас вот мы смотрим, ходим, все поснимали эти самые аксессуары. Ну, некоторые ходят, вот такие староверы их называют. Война как война, а оно все равно так перепугано ходит. Вот этих и отберут. Страх есть симптоматика потери духа. Потери духа. Потери... вот этого первородства, мы же от духа все-таки. Самое вообще это, я разговариваю с одним человеком, он говорит, самая вот эта цель переселения, когда на самом деле, если так по большому счету взять, ну есть цели там, это порвать привязки у человека вот с тем, вот то, что нажито непосильным трудом.
Плюс дешевая рабсила.
Ну да, это с негативной, но есть, я говорю, с позитивной точки зрения. То, у кого нет привязки к этому, он может никуда не переселяться, у него ничего не отберут. Понимаете? Я переселялся, то есть, сколько? Вот 13 раз уже, вот это 13-е мое переселение. Из города в город, из квартиры в квартиру. Это была моя квартира. И 13-е переселение. Я вам скажу, трудно переселяться первые 3 раза. Потом ты уже ни к чему не привязан. То есть, ну, потому что если ты привязан, ну, о каком духе там рассказывать? О каком духе рассказывать? Привязаться к духу, это значит, я знаю, что мне надо делать, и что я при этом теряю или приобретаю, мне уже все равно. Вот если нет этих привязок, ты можешь иметь этого майна сколько хочешь и никуда не переселяться. Вот. И поэтому вообще это вот в этом котле все это варится для вот, чтобы дух у тебя нормальный стал. Итак, вот для тех, кто не выпугивается отсюда, кто как-то другими методами будет выдавливать, значит, планируется под землю обетованную. То есть они планы не скрывают. Это означает, что мы уже победили. Потому что, ну, когда какая-то война, там главную роль играют разведчики или шпионы, как их называют, и если знают планы противника, все, он не выиграет. Потому что открыто и тот молодец выигрывается вот незнанием чего-то. Незнанием чего-то. А мы знаем их планы. Я рассказываю вам эти планы. Планируется под землю обетованию. Юг Украины, две атомных, Крым, побережье Черного моря. То есть это планируется как центр проживания Бога избранных, которые отсюда будут управлять всем миром. Смотрите, какая честь. Ну, украинцев, конечно, быть не должно. Я зачитаю Троцкого Лейба Давидовича. Это его личные высказывания. «Пока живо племя Святослава, наше мировое господство иллюзорно». Нормально, да? Я хочу, чтобы вы испытали, как говорит Задорнов, чувство гордости. Что боятся-то они нас. Они не могут. Пока живо. Понимаете? То есть, кто может считывать волю Божью, вот отсюда, они опасны для избранных дьяволом. Значит, промышленность на Украине не планируется, поэтому уничтожается. Планируется туризм, это все в открытом доступе, ну и сельское хозяйство. Экологическое строительство, вот это Днепровские пороги, вы, наверное, слышали, да? То есть это давнишний проект. То есть искусственно созданный народ, сегодня название искусственное, не победит, естественное, да? Он сам вообще, в принципе, не ведает, что творит. Ведают его темные творцы, которые создали этот народ. Отбор идет вообще на уровне родов. Вот то, что сейчас происходит, вот эта вот война, да. То есть нормальный человек себе подобного убивать ни за какие коврижки не будет. Ну, нету причины. И поэтому речь сейчас идет, в общем, получается все правильно. Будут убираться подгнившие славянские веточки, которые еще боятся. Которых генетику себе подпортили, там смотрели всякую дрянь, генетика меняется от этого. Они будут избраны. Идет очищение, потому что будет все лучше и лучше. И в этом лучшем эти гнилые не будут жить. И поэтому вот они будут убивать друг друга. Вот так. Если вовремя не поймут, сначала надо, чтобы понять, надо перестать бояться. Пока ты боишься, ты вообще ничего не поймешь. Вообще ничего не поймешь. То есть отбор на уровне родов, и которые вот эти подгнившие, им лишь бы деньги платили, лишь бы покушать, и никакие лозунги, что там мы, у нас такой патриотизм, вот этот моральный срам, они не прикрывают. Трусость ничего прикрыть не может. То есть искусственно никогда не будет смотреться хорошо, но никогда не победит, тем более естественное. Искусственно, когда объединены общими интересами, а естественно, когда все сгрудились, элиты защищаются вместе, ну, а каждый думает только о себе. Это искусственно, и они не будут жить. Ну, а что говорить о вот этих детках дьявола? Они у них патовая ситуация. Они понимают, что они уже проиграли. Но они остановиться уже не могут. Не могут остановиться, не могут это прекратить. И не могут это не продолжать. Не могут. Потому что они не могут сказать, ой, извините, вы проиграли, то-то плохо. И если они будут дальше продолжать каждый шаг, это шаг, ну, во славу Божию, в конце концов, это выльется-то вот, для Божьих людей. И хотя все рассчитано до детали, и вот эти два Владимира в кипе вот этих вот играют роль, что все хорошо, а у них не все хорошо. У них не все хорошо. Победа уже есть над мировой этой Хазарией. Просто она растянута во времени. Меня вот часто спрашивают. И пророчество есть этого Эдвара Кейси. Пророчество есть, что это все восстановится. И все будет хорошо. И нравственность будет другая. А эти будут где-то очень далеко. А скорее их вообще не будет. И вот. И этот Сидик Афган про это говорит. Вопрос, а когда? Всем интересно, когда? Да? Интересно, когда. А вот не скажу я вам, когда. Знаете почему? Потому что это растянуто во времени. Например, вот когда закончилась Великая Отечественная война? 9 мая. Не 9 мая она закончилась. Стреляли еще год. Год еще стреляли вот эти партизаны там. Вот. Или там, а когда там крестили Русь, и празднуют этот праздник, крестили Русь. Да ее несколько столетий крестили. Покрестили, те стряхнули, говорят, не нравится нам это. Потом раз опять, потом по-другому немножко поняли, насколько не возьмешь. Еще несколько столетий крестили Русь, а стоит один день.
Так это вот. Около 5 миллионов вырезали население.
Конечно, да, да, да. Или там революция 17-го года, вот этого, что на вот 17-го года в один день зимний взяли революцию. До окраин через год дошло, что власть другая. Они об этом слыхом не слыхивали. Так и здесь. Так и здесь. Вот здесь уже все победа. Вот все. И там где-то победа. Там где-то. То есть постепенно. Как умы там посозревали. Как все. Черти ушли. И все. Значит нельзя трогать дальше. Так и это. То есть будет постепенно. Всему свое время. Потому что вот, например, всему свое время. А почему так? А нельзя ли его сразу? Нельзя. Почему нельзя? Потому что высшая цель, то чтобы мы в целости и сохранности, в вечности сохранились. И нельзя нам это прессовать мозги, потому что они могут, как вот не вовремя сказанное слово, оно может разрушить жизнь человека. Неправильное слово. И правильное слово, не вовремя сказанное, может разрушить жизнь человека. Вот. И одно и то же слово или действие может нести как благо, так вред, в зависимости от того, как оно сделано в правильное или неправильное время. Всему есть правильное время, потому что есть время понимания. Я, например, вот я помню, я четко помню, я сейчас думаю, какое у меня было другое сознание, насколько оно было другое. Я пришел с армии, мне поставили там песню о любви, я сказал, та ерунда. Что-то такое, вот такое воинственное, вот это вот круто. А это, потом прошло там лет 20, я слушаю эту песню, которую предлагали, говорю, а чем же я слушал тогда, раньше? Мне нечем было слушать, драйверов там не было этих. И поэтому каждому, в свое время, то есть и слово, один и тот же продукт, это вообще ко всему относится. Может как отравить в одно время, а в другое время исцелить человека. Один и тот же продукт, один и тот же человек, разное время. Поэтому всему свое время. И поэтому нас как выпугивают. Вот если не сейчас, то потом будет поздно. Никогда не поздно. Есть притча. Бог, понимаете, он такой, он не фанатик. Вот я решил все взять и сейчас и доложить. Нет. Он всех потихонечку двигает. Всех потихонечку. Как это притча о виноградаре. А одни пришли и с утра работали, другие к вечеру работали. Им там всех по динарию дал. Одинаково. Все освободятся одинаково. Даже ты понял, вот последний момент, и все равно все, ты спасет. Главное, чтобы вот это. Ну, одни быстро доходят, другие, когда уже смотрят что-то такое, не вписывается их в парадигму, тогда доходит. Раньше другие поняли, и слава им. И они больше за это не получат, чем те. Вот так. То есть все подтянутся, никогда не поздно. Итак, мы знаем их планы, а это означает, что они уже проиграли. Я еще раз расскажу про их планы. Планы мирового правительства, то есть дьявола, в студию. Первое. Уничтожение запасов топлива. Это, как этот ресурс? Всемирный экономический, как этот? Форум, да. Уничтожение запасов топлива. Второе. Создание суровых погодных условий для скорейшего расходования оставшегося топлива. Неспособность к муниципальным услугам. Третье. Четвертое. Региональные стихии бедствия такого масштаба, которым местные гражданские власти не справятся. Пятое. Беспорядок и хаос в крупнейших городах государства. Шестое. Оппозиция меньшинств, которая приведет к призыву о необходимости сегрегации. Введение военного положения дня, наведение порядка. Восьмое. Крах фондового рынка. Для бизнесменов крах фондового рынка, о, сразу, а у которых нет особых там долларов, там, да, он и говорит, да, этот неинтересный пункт, да. То есть я, чтобы всех там сначала напугать, а потом сказать, не пугайтесь, не пугайтесь. Создание президентских указов, которые, по сути, отменяют Конституцию и гражданские права. Это касается всех стран.
Уже больше 2 лет.
Обращение в ООН с просьбой восстановить порядок. То есть мы должны обратиться в ООН с просьбой. Разделение государств. 12. Уничтожение радикально настроенных лиц путем обычной казни. Ну, знаете, казни, казнят только мертвых. Поэтому, как Иисус говорит, вон идет сатана, но во мне ничего не видит. Ну, нету. Проходите дальше. Так. Отправка диссидентов на повторное обучение в больших концентрационных лагерях. 4. Объявление одного из городов этой страны столицей ООН. Новая мировая религия. И последний пункт 16. Новый мировой порядок. Но! Не позволяй себя впечатляться этой нечистью и тем, что оно там бла-бла. Мало ли чего оно там говорит. Они, потому что это они говорили раньше, может быть, в других выражениях и в других каких-то там синонимах, но они это говорили всегда. И что? И ничего. Потому что все это было в веках. Декларировалось то же самое. Дьявол, он, я напомню, что он небольшой стратег, повторяются не простые примитивные методы. Как 100 лет назад видим всемирную болезнь, травлю народа, ничего нового. То есть нам его умыслы не безызвестны. То есть не позволяй себя впечатлить. Почему? Потому что нечисть, во-первых, на кого-то может повлиять, на кого-то не может повлиять. На чистых нечисть не влияет. А на, вот, не, еще, не всех человеков, мне как-то сказали, что вот люди это как-то не круто, а вот человеки это круче. И, в общем-то, доказали. Я, наверное, всегда буду теперь говорить «человеки». Ну, в принципе-то, да. То есть, вот на человеков дьявол не всех может использовать. Не всякого люди пригодны, не всякого рода люди пригодны для его схем. Поэтому им была проведена вот эта генетическая диверсия, чтобы создать себе подходящих слуг для использования против человеков. Ну, мы в курсе там про что, да. И поэтому мы имеем понятие такое, как одержимость. То есть человек, который вот эти планы, через которого проходят, то есть он уже одержим. И вот во всех религиях понятие бесов потихонечку убирается. Раньше экзорцизм всегда был в полный рост, а сейчас вот нету. Вот. И что было раньше, одержимость или склонность к одержимости? Как по-вашему? То есть вот я такой хороший, потом бес вселился, переделал меня. Я теперь склонна еще дальше падать. Или наоборот, у меня была склонность, и тогда только бес может зайти.
Только склонность.
Склонность. Почему? Потому что к дьяволу идут исключительно добровольно. Он принудительно ничего сделать не может. Но нет у него силы.
Божественный кон свободы выбора и воли.
Да. То есть склонность. То есть он может только посылать какие-то искушения, как-то запугивать, и кто я не выдержу, там запугивание искушений, и вот эта склонность, вот во мне выработается что-то, какая-то парадигма, и тогда я иду, и только. То есть я его сам впускаю. Сам. Он, как бы он над тобой ни нависал, ничего не сможет. Вот недавно мы с супругой смотрели фильм «Боязет». Может, кто видел? «Боязет» — это. Там все артисты такие хорошие, по одноименному роману Пикуля. Такая похожая ситуация. Ну какие там вообще герои? Себя не жалели. И к ним, и все было так более-менее, к ним они эту крепость держали. Причем они защищали даже не Россию, а вот эти братские народы. Пришли туда, и чтобы турок не пускать. Пришли туда, ну и живите. Турки пришли, они раз это ощетинились. И вот они и прислали к ним этого Адама Казимировича. Адама Казимировича. А тот, кроме устава, там ничего не читал, пороха не нюхал. И когда пришли турки, очень многочисленные, он подставил, ему надоело сидеть, он говорит, давай туда все. Говорит, да нельзя, сейчас перестреляют нас, как куропаток. не лучше ли с этой с крепости сверху вниз? Там он говорит, нет, честь солдата, там вот, перестреляли всех там, ну, в общем, от него одна беда. И потом, когда турки стали все больше и больше, он вышел с белым флагом. Давайте, сдавайте. Никто не хочет. Пошел отсюда вот так вот. Никто не хочет сдаваться. Начальство приказало. Тут только ждут, когда Брославец. Они говорят, нет, ты что, мы присягу давали. Пошел вон. Это даже не за свою землю. Вот. И тут он сам взял этот флаг. И один офицер, там, который там Клюгенау. Все это настоящие имена Клюгенау. Он немец. Он когда ему говорит, какой же ты немец. А он, знаете, такой ну, ботаник. Ботаник, он взял и пристрелил его. Вот это. И все сказали, ну что, нормально. Вот. И в конце концов все победили, турок не пустили. В общем, очень такой вот этот фильм. То есть, и, знаете, там показаны многие судьбы. Один был вор, один там влюбился, а не должен был влюбиться там, в жену начальника. И там бегал к ней, она от него, и она его любила. Ну, там, в общем, это... Но потом, когда пришла вот эта вот такая жесткая ситуация, они все стали героями. Все до одного. Они были объединены вот этой вот вместе. У них там вот эти личные, все ушло на второй план. Личное. Я слушал одного сегодняшних там, ну, проповедников, там христианские, вайшнавские какие-то, и они говорят, вот как, которые ругают Советский Союз, ой, Советский Союз там лично якобы ущемляется в общественный такой концлагерь. Да, а вы знаете, это и есть божественный уклад, когда общественное, когда личное подчиняется общественному. И согласно Варнашаме ведической, личная жизнь, семейная жизнь, это и есть общественная жизнь, а не то, что мой дом, моя крепость. А где дом, моя крепость, это значит, это божесть, это не божественный, это демонический уклад жизни. Варнашрам это два слова, варна и ашрам. Варна это что я умею делать вот там, где-то на заводах, или я вояка, или я в компьютерах разбираюсь, это варна. Варна, что я умею делать? Это просто психофизическое удовлетворение своей натуры и способ зарабатывания денег или там на хлеб насущный. А ашам это я женатый или холостой, как себя веду, или я пенсионер какой-то старец, которому там очередь за советом. Это ашрам. И слово ашрам это как храм. И это общественные. И там расписаны, какие семьи, какие ашрамы бывают. Эти ашрамы делают вот это в общество, это вот это общество. То есть, и там личное сразу отмелось насчет этого. И сейчас они говорят, ой, давайте объединяться, ой, давайте объединяться. А в Советском Союзе уже были объединены. И вот этот проповедник рассказывает, я вот такой, он ругает Советский Союз. Неплохой, кстати, проповедник, но когда он про Советский Союз, его корежит начинает. Он говорит, вот я был такой мальчик, не надо ехать было на автобусе, а нас заставляли собирать макулатуру и металлолом. Да люди в Советском Союзе вот с детства были уже объединены этими вещами, макулатурой, металлоломом, а вот мне надо было в автобусе и там с портфелем, а тесно было, я не мог выйти, а я еще с макулатурой, и меня за это ругали. Ты уже готовый предатель, понимаете, готовый предатель. То, что, то есть, к объединению совершенно не готовы. Тот, кто не может объединиться, он уже обыватель, он не может обыватель объединиться, он уже ну, от дьявола, он уже сам по себе. Мое развитие такое вот личное. Да нет, сначала вот это. То есть, если мое развитие не входит в общий план, это не твое развитие, это план дьявола. Да.
Может не объединиться правильно, а осознать свое единство уже.
Да, осознать свое единство. Ну как вот каждый палец, вот этим в носу ковыряться, а вот этим не поковыряешься, уже что-то другое надо делать. Да, вот мы составляем комплект некоторый. Комплект. И поэтому, ну вот. То есть, а на самом деле, вот это божественно, когда мы были соединены. И это, а когда пропагандируется вот это вот само по себе, там, так расчленяется род. Род. Рода так расчленяется и пропагандируется почему-то как свобода. Вот такая схема дьявола, которая делает человека слабыми. Слабыми. То есть искусственное никогда не победит естественное. Потому что естественное, оно уже объединено. А вот то, что разъединено, это уже вот искусственное. И вот сейчас вот это направо-налево вот такие беды всякие, это знаете, что делается? Это искусственное убирается, просто как струпья. Поэтому становитесь естественными, или вас уберут. Как человек думает, так он и истину воспринимает. Как он думает. Все начинается с мысли. Ну, вначале было слово, да? Ну, вообще-то мысль. Мысль – это тоже слово. Которое вот это истину, как он воспринимает эту истину, что он воспринимает за истину. И его это транслируется, что ему делать. Вот все русскоязычные, сейчас старательно уничтожаются русскоязычные, это я имею в виду и белорусов, и украинцев. Это все, ну или славяноязычные. Потому что мозг вообще всех людей на Земле почему-то думает, это установленный научный факт, на русском языке. Или на украинском, или на белорусском. Это ну, часть одного языка. Вот мозг думает. А все другие, там англосаксы, если ребенка взять, то окажется, что ну, эксперимент. Это в Германии проводился такой эксперимент. Собрали детей всех подряд. И там было пару этих русских. И скоро все дети на русском стали говорить. Так удобнее мозгам. Так удобнее мозгам. Так мозги сделаны. Это и все надписи на русском языке, там в скалах, и это, там 300 тысяч лет, и все такое. То есть, это вот язык божественный. Не божественный, а может человеческий, хотите, так назовите. Итак, и поэтому те, которые думают именно вот на вот эти, на славянских наречиях, а им легко воспринимать, то есть их вот этот компьютер легко воспринимает вот эту истину. Бога легко воспринимает, потому что ну, не надо переводчик, потому что в других сторонах, ну, в других языках вот эти, ну, даже понятий некоторых нет. Например, вот у нас говорят не души, а в Англии не, no body, да, нету тела, нету, ни одного тела нету у них, понимаете? Ну, даже вот по этому.
Потому что просто давно это расчленили, как бы.
Да. Да, 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 да. И, в общем, усилиями избранных язык этот искажается очень давно, и буквица, и классика в школах запрещает. Для чего? Чтобы поврежденное сознание можно будет всунуть в свою программку, ну и потом направить людей, куда, ну, куда им надо, да. Вот отсюда невежество начинается. И вот сейчас я прочитаю, я хочу закончить вообще эту лекцию, это Андреем Шиповаловым, бывшим.
А можно одну фразу?
Да.
Но те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект еще входят узда и кнут.
Браво!
Браво! Это я сказал, это я уже не помню, кто сказал.
Да? Ну это сказала сейчас. Итак. Для тех, кто не планирует продавать свое божественное первородство за 2000 гривен в месяц, читаю. Это наш, я этим горжусь, Андрей Шиповалов, на улице Гудыменко жил он, сейчас он живет в Америке. Доступ к сердцу Творца. Зачитаю его этот спич. До тех пор, пока мы не поймем сущность Бога, мы не поймем, как подойти к Нему. Вообще я хочу этим заключить, потому что я все говорил, наше первородство, но мы можем на все наплевать, изучить и Конституцию, быть такими независимыми. А с Богом ты как ты с ним общаешься? От этого зависит, ты действительно первородство, ты его используешь или нет? Вот когда ты начнешь его использовать, тогда действительно они отойдут. А если, ну нам же религия говорит, как надо использовать. Она говорит, неправильно использовать, и тогда первородство не сработает. Вот поэтому такая таблетка в лице этого Андрея Шиповалова. До тех пор, пока мы не поймем сущность Бога, мы не поймем, как подойти к Нему. Вот несколько вариантов того, как подходят к Небесному Отцу. Первое. Он царь, а я подчиненный. В этом варианте ты помещаешь себя в позицию того, что ты постоянно должен исполнять законы и повеления царя, как книжники и фарисеи. Это неправильно. Второе. Он начальник, я работник. В этом варианте ты помещаешь себя в позицию того, что ты постоянно должен работать и делать что-то для Бога. Вот грешен, я вот часто так вот себя воспринимаю. Вот это надо, это надо. Вот. А третье. Позиция постоянного освящения. В этом варианте ты никогда Бога не достоин. Вся твоя жизнь крутится вокруг того, чтобы сегодня не согрешить. А когда ты согрешишь, то ты в разочаровании и депрессии просишь Его простить тебя. Когда ты чувствуешь прощение, цикл начинается заново. Да, то есть и никогда не догонишь. Как Ахиллес черепаху, да? Мы определяем Его отношение к нам. То есть он нам, к нам относится так, как мы относимся к нему. Ну, по своим детям можете. Подумайте и поймете, что по-другому просто быть не может. Небесный Отец будет иметь с тобой взаимоотношения именно из той позиции, в которой ты поставил его. Он ставит, это мне напоминает это. Влад недавно провинился у нас там, ну, нашкодил, сломал там одну вещь. И там это, и Наташа, и была дорогая эта вещь. И он к ней подходит и говорит, ты моя королева. Она так и поплыла. А королева ж не может. Ты моя королева. И я, честно говоря, тоже так был в таком трансе, думаю, откуда он это... А мы и все нотации закончим. Это королева. Все.
Повинную голову месяц еще.
Не, он даже не винился. Он говорит, а, какая благодать. И все. И, конечно, благодать не может же. Так. Небесный Отец будет иметь с тобой взаимоотношения именно из той позиции, в которой ты поставил его. Он ставит себя в позицию возлюбленного. Вот он какой. То есть той личности, ищущей постоянной, настоящей любви. Поднимались Богом те, кто просто влюблялись в него. Но любовь это не простая штука. Там есть еще и ревность. И если ты полюбишь еще кого-то, он скажет, пардон. Развод. Вот. Все скрыто Богом в близости. Я очень аккуратен с теми, кого я допускаю близко к себе. Поэтому те, кто находится близко, узнают о тебе все. Я узнал тайну моей жены не потому, что она мне их решила рассказать, а потому, что она допустила меня в близкие отношения с собой. Бог не скрывает тайн. Ты их не видишь, потому что не рядом с ним. Все, что мы ищем, находится в близости с Небесным Отцом. Что в действительности нужно Творцу от своего творения? Что недостает Богу? Он ищет близких, личных отношений. Какая самая огромная проблема детей Бога? Им о Боге говорит не Бог. Не лично. Когда превозносят творение и посредников больше, чем Творца, очень серьезная проблема. Он ревнует тебя к тем, кого ты поставил вместо него. Потому что он любовь. Вот такая вот любовь. С ревностью. Потому что он любовь. И это высшая награда быть избранным самой любовью для его любви. Не упусти шанс, который тебе подарен самой любовью. Быть с ним вовеки. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Секрет сердца, души, оно может принадлежать только одному. Я сразу хочу вспомнить этот Ален Даллес. Мы сделаем из них космополитов. Помните? Вот всех вы будете любить. Вот где диверсия, да? Только одному. Сердце без Бога живет расчлененное между многими объектами искусственной жизнью. Отец создал сердце так, что его разделить невозможно. И это естественно. И я хочу зачитать из Бхагавад-гиты стих 2.23. Душу нельзя расщепить ни одним видом оружия. Сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Нельзя ее расщепить. Победа! Сегодняшняя лекция называлась «Естественное против искусственного».
Благодарим.
Ура!
Ура!